неисповедимы Божьи пути. Эти хорошо всем известные слова, налагаясь на нашу историю, в том числе и историю новейшую, свидетельствуют о том, что нет напрасных слов у Бога. Людям не дано видеть божественных путей, особенно в тот момент, когда этот путь делает поворот, когда нарушается привычное течение жизни, когда кто-то от этого поворота теряет равновесие и падает, кто-то страдает, кто-то терпит лишения, а кто-то, наоборот, воспринимает как новую возможность для самого себя и для страны. Когда история входит в некий круговорот, а не поворот, тогда совсем трудно понять, что происходит с народом, со страной, с родом человеческим. Потому что, попав в воронку круговорота, человек полностью теряет ориентацию. Если он попытается вырваться из этого движения воронки, то он погибает. Если он перестает сопротивляться, то именно движение воронки определяет направление его жизни. Вот то, что случилось с нами 100 лет тому назад. И тогда однозначно абсолютное большинство людей восприняли постигшие нас события как катастрофу. Были люди, которые эту катастрофу своими руками совершали. Им казалось, что они как раз, находясь, входя в эту воронку, вырвутся в некое новое бытие, новое пространство. Что никаких других сил для выхода на иной уровень жизни не существует. Надо пройти через эту круговерть. То были годы огромных искушений и соблазнов, в том числе и для людей верующих, которые не могли понять, что происходит с народом. Почему вчера еще люди благочестивые потеряли всякую ориентацию, вырвались из системы тех духовных, нравственных координат, в которых воспитывались своими родителями, своими предками. И церковь, хранительница духовных координат народа, была потрясена. И вот в этот момент всеобщего потрясения и собирается ровно 100 лет тому назад в этом соборном храме, где мы сейчас с вами присутствуем и где мы совершали божественную литургию, лучшие представители церкви русской. Архиереи, священнослужители, монашествующие, священники и диакона, миряне, для того, чтобы впервые, более чем за 200 лет, соборным разумом попытаться осмыслить происходящее со страной, с народом и с церковью. После изменения строя в России, когда пала монархия, люди с особым острым чувством восприняли идею восстановления патриаршества. Церковное сознание никогда не смирилось с тем, что в какой-то момент истории государственная власть похитила власть церковную и подчинила церковь самой себе. И хотя власть эта была православная и многое делала для церкви, для православного просвещения, тем не менее, церковь лишилась самого главного – она перестала быть способной и утеряла всякую возможность обращаться напрямую к людям по вопросам, которые имели отношение к жизни страны, к происходящему в обществе и к происходящему в государстве. Потому что от имени церкви говорил глава государства. А в моменты потрясений этот голос государя многие перестали слушать и обращались к церкви и спрашивали, что означает происходящее в стране. Но церковь никогда не смогла официально сказать то, что она думает, и подвергнуть духовному анализу происходящее в стране. Были замечательные пастыри, подобно отцу Иоанну Кронштадтскому, которые громко об этом говорили, но этот голос связывался с личностью и никогда не воспринимался как голос церкви, а церковь, принужденная молчать, не могла в самый критический момент истории мобилизовать людей, сказать им правду, потому что не было того, кто мог эту правду выразить. Вот почему Поместный собор первой своей задачей поставил восстановление патриаршества, восстановление законной канонической власти. И в самом деле русская церковь была самой большой количественно, самой сильной. Она была покровительницей православия на Ближнем Востоке. Все взирали на русскую церковь, как на оплот, как некогда взирали на Византию, так взирали на Россию. И там, в тех церквях, которые взирали на Россию, были свои патриархи. Каноническое возглавление в русской церкви, такого возглавления не было. И многие потрясения, которые происходили в течение 200 лет, люди нередко связывали, в том числе и с отсутствием возможности для церкви нести свое, независимое от власти, пророческое слово людям. И когда здесь 100 лет тому назад собрался собор, то первое, что решили отцы собора совершить, восстановить патриаршество в Русской Православной Церкви. Но, как всегда бывает, при обсуждении таких судьбоносных вопросов были противники и восстановления патриаршества, и освобождения церкви от государственного контроля. Разные раздавались голоса, но непреклонным оказалась воля собора. И он избрал Тихона, патриарха московского, святейшим патриархом московским и всея Руси. И 4 декабря сего года, в день введения во храм Пресвятой Богородицы, мы торжественно отпразднуем интронизацию первого после 200-летнего перерыва русского патриарха со властью над градом Москвой, над всей Руси и над всеми северными странами, как говорит об этом Томас, учреждавший московский патриархат. Многие другие деяния, светлые и важные, совершил собор. Но ни одно из тех деяний не могло быть осуществлено на протяжении продолжительного времени. Какие-то из этих деяний стали притворяться в жизнь, но наступившие затем гонения на церковь разрушили всякую возможность осуществлять решение Поместного собора 17-18 годов. С тех пор прошло 100 лет. Собор жил в другой стране и действовал в совершенно иных условиях. И потому многие из соборных решений, естественно, утратили свою актуальность и не могут примениться в современной жизни. Но есть какие-то из этих деяний, которые с поправками на время не просто сегодня осуществляются, но приносят великую пользу. Мы знаем, что собор был подготовлен межсоборным, предсоборным присутствием, широким обсуждением тематики собора, публичным обсуждением, в которое были вовлечены и духовные школы, и отдельные выдающиеся мыслители, и духовенство, и народ. Ныне действует преемник межсоборного присутствия, преемник предсоборного присутствия, межсоборное присутствие Русской Православной Церкви. Ни в одной стране мира не обсуждаются церковные вопросы так, как они обсуждаются сегодня в Русской Православной Церкви. Проекты создаются соборным разумом при участии епископата, духовенства, монашествующих, мирян. Затем проекты публикуются в интернете для всеобщего обозрения, и мы получаем многие-многие отклики на эти проекты, многие поправки, которые потом осторожно, с учетом общей дискуссии в межсоборном присутствии, включаются в тексты, и только после этого тексты представляются усмотрению Синода или Архиерейского собора. Еще раз хочу сказать, ни в одной церкви мира. Может быть, существуют какие-нибудь протестантские организации, но о них мы не говорим. Русская Православная Церковь, возродив межсоборное присутствие как продолжателя предсоборного присутствия, сегодня делает все для того, чтобы вся полнота Церкви могла участвовать в формировании церковной позиции по самым важным вопросам современности. Богословским, церковным, церковно-практическим и многим другим. Есть еще нечто важное, что было почерпнуто из мудрости собора 17-18 годов. Вы знаете, что сегодня в Русской Православной Церкви мы имеем 378 архиереев. Собор 2009 года, который избрал меня на престол московских и всея Руси святителей, насчитывал только 200 человек. Но произошло не просто количественное увеличение епископата. В соответствии с решениями собора 17-18 года, созданной по всей стране митрополии, то есть восстановлен древний первоначальный способ управления церковью, когда в регионе за жизнь духовную людей отвечает митрополит, который одновременно является архиепископом города главного в регионе, но на территории региона существует еще епископии. Одна, две, три, четыре, пять, в зависимости от региона. И они все вместе, архиереи, заботятся об укреплении церковной жизни в нашей стране. И вот это новое, а по-настоящему рожденное собором 17-18 года система управления церкви сегодня приносит свои благодатные результаты. Я езжу по всей стране, я вижу, что происходит. Я вижу, как в провинциальных центрах возрождаются храмы, монастыри, как создаются духовные, интеллектуальные центры вокруг правящего архиерея, когда местная интеллигенция вместе с духовенством совместно размышляют о судьбе своего места, края, о судьбе страны и церкви. Приведены в движение великие народные силы. И все это благодаря мудрости отцам собора, открытие которого мы сегодня празднуем. И все то, что мы сегодня почерпаем из мудрости того собора и с некоторыми поправками на время внедряем в жизнь, несомненно, помогает нам сегодня отвечать по милости Божией. Может быть, не так ярко и сильно, как мы бы хотели, на все вопрошания мира сего, на все вызовы, которые обращает в адрес церкви тот мир, который далек от Бога. Собор 17-18 года был историческим, был особенно духоносным. И тот факт, что именно этот собор призвал к служению святейшего патриарха Тихона, исповедника, свидетельствует о том, как же сильно рука Божия вела отцов собора. И сторонний наблюдатель может сказать, а что произошло? Ведь многие, если не большинство членов собора, были репрессированы, епископат расстрелян, уничтожен, духовенство тоже. Что сделал собор? Злая человеческая воля как будто все уничтожила. Мы отвечаем «нет». И если мы прославляем в 21 веке, 100 лет спустя, этот собор, если, вспоминая о соборе, мы говорим о современной нашей жизни и благодарим тот собор за замечательные мысли, идеи и деяния совершенные, то значит, не напрасно он был. Имена тех, кто гнал собор и расстреливал его членов, не помнит история, за исключением самых страшных злодеев. А мы помним их имена. И сегодня молимся к ним, как святым заступникам церкви нашей. И верим, что их молитвенная поддержка во многом помогает сегодня нам идти тем путем, о котором мечтали отцы собора. Аминь. С праздником поздравляю вас!